Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Ясенева, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Вас всех с воскресным днем!
Я не могу не отметить то, что мы всегда рады вас видеть в нашей
Спасибо!
студии, тем более в такое время летних отпусков.
Тем более, что я все время на скамейке запасных.
Ну, ни в коем случае. Я посмею вас как огорчить, что вы у нас основной нападающий, основной игрок. И мы всегда не забываем, всегда ждем. Просто, батюшка,
Спасибо.
Не всегда будет время побывать у нас в эфире.
Спасибо.
Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей московской студии 8-495-781-49-54. Батюшка, прежде чем мы поговорим об очень важной теме, которая действительно, ну, пока мы общались перед эфиром, заставила задуматься о многих вещах, многие вещи действительно очень важны, и, ну, прежде всего, вчера был такой большой праздник, 1030-летие крещения Руси. Вот, я думаю, что с этого надо сегодня начать.
Ну, во-первых, всех с этим великим датой и событием поздравляем. И это мысли о нашем крещении, мысли о нашем выборе, мысли о том пути, который выбрала Россия через этого благодатного святого великого князя Равнопостного Владимира, которого простой народ потом начал называть «Красное солнышко». Интересно, я был свидетелем, и мне так сподобилось в жизни, что я был свидетелем так называемого второго крещение Руси. Я учился в семинарии в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси. Вообще уникальная дата. И вдруг я был свидетелем, что о церкви никаких ни репортажей, телевидения никакого не было, никаких публикаций не было, только если они бывали когда-нибудь в московском комсомольце, могли себе что-то позволить. Но положительного просто не было ничего. Или молчание, или...
Ну, время такое было.
Время такое было. И вдруг государство накануне тысячелетия крещения Руси поворачивается лицом к церкви, начинаются репортажи, публикации, это как-то...
Фильмы снимать начали.
Потому что я тогда вспоминаю фильм, выдающийся режиссер был Карпов. Вот, может быть, кто-то помнит этот фильм, может быть, так и назывался «Тысячелетие крещения Руси». Потрясающе, где была снята Москва, Киев, Минск, Одесса, то есть семинарии Питерская, Московская, Одесская, и всего три тогда было. И народ вдруг почувствовал, что, слушайте, а церковь существует, оказывается, христианство, оказывается, мы православные. Вот. И что было удивительно, я сам наблюдал этот процесс и видел, как на Будне, как это всколыхнулось, эта мысль, сознание, люди задумались о своем прошлом, и вдруг какое-то веяние свободы. Потому что раньше, даже когда крестили ребенка, надо было его записывать, надо, данные были родители, 5-10, потом это проблемы какие-то на работе возникали, прессовали и прочее. И вдруг. На буднях священники были в мыле, но я был в Москве, вот, и это все видел. На буднях по 30, по 40 человек крестилось людей, не говоря уже про выходные дни. И батюшки, так сказать, ну и как-то было такое уже словосочетание «второе крещение Руси». То есть вот это настолько был всплеск. Я вспоминаю эти года, но прошло уже, слава богу, 30 лет. И если для сравнения, в Москве, не знаю, как в других городах, но вот конкретно в Москве, 48 храмов 30 лет назад. И сейчас, через 30 лет, около 700 и еще 200 строящихся храмов. Вот это плоды тысячелетия крещения Руси, вот это отношение, то есть уже к церкви, государство к церкви, ну и, так сказать, именно осмысление своего жизненного пути, своей истории, своих корней. И слава Богу, вчера я служил в нашем храме, в Покровском, в Ясенево. Ну, а потом был дома и увидел этот репортаж. Ну, конечно, порадовался. Патриарх, Александрийский патриарх, духовенство, президент Владимир Владимирович. Его, кстати, потрясающий текст, совершенно не общие какие-то фразы, а совершенно осмысленные, я бы даже сказал, я бы под любой фразой подписался об этом христианском выборе и в своем смысле жизни, и роли православия в жизни России. Это и искусство, архитектура, песнопение, живопись, вот выдающаяся культура, которой восхищаются все, так сказать, люди, думающие в мире, великие святые, великие мыслители, великие художники, поэты. Все дала Россия, христианская Россия дала миру таких великих людей.
Вы знаете, я вчера тоже участвовал в этом торжестве. Да? Мне довелось петь в хоре, да? Вот этом огромном сводном
хоре. Вот сводник, который был, да?
Да, да, да. Угу. Вот белые рубашки, угу, такие красивые девушки. Вот это,
ну, все сказать, торжественно, конечно.
Да, было очень, да, большая была подготовка, были, ну, спевки, да, и так далее. Ну, я часть этого был, так сказать, большого крошечного, большого вот этого торжества. И вы знаете, что я хотел бы заметить? Вот сам факт того, что на Соборную площадь, да, Московского Кремля, да, вот момент службы, да, «Милость мира, тебе поем», и звонит колокол Ивана Великого. Вот это чувство преемственности вот тех поколений, да, тех уже, наверное, забытых эпох, вот эту, mm-hmm, которые так стирали из нашей,
ну, не
памяти.
Не забытых, но, так сказать...
Да, вот как старались это все время искоренить из наших сердец, умов и так далее. Вот когда-то тогда, 200-300 лет назад, звонят колокол, слышали люди, была Русь, вот православная, и сейчас вот она торжествует. Это очень, ну, трепетно было, удивительно.
Ну, конечно, кто,
да,
мог подумать, мы, будучи семинаристами, вот в те, угу, 80-е годы, Успенский собор — это музей. Ну так, украдкой перекрестишься к иконам, ты посмотришь, приложиться, не приложишься, ну так посозерцаешь, и даже, ну, никто не мог себе представить, что мы потом когда-то будем служить, когда-то все храмы будут открыты для богослужения в свое время, в престольные праздники. Конечно, это было удивительно. О том, чтобы на Соборной площади служба была, на том, чтобы во всеуслышание «Милость мира» Херувимская, конечно. Да. Мы в уникальное время живем, в уникальное время созидания. Вот,
да, ну вот
важно.
Знаете, как часто вот приходится слушать о том, что, ну вот, ну, ну где-то все равно мы, может, расслабились, не дорабатываем и так далее. Многие вещи мы,
ну, конечно,
вот, элементарно просто расслабляемся. Да? И, батюшка, вот сейчас хотели бы поговорить о такой интересной теме, угу, которая вот в наше время с экранов телевизоров, в СМИ, где угодно, звучит очень редко. Uh-huh. Эту тему задали вы еще в Facebook, когда предложили своим подписчикам ответить на вопрос, что же такое благородство. Yeah. Батюшка, вы задали вопрос вашим друзьям, yeah, подписчикам и так, yeah, далее. Батюшка, так что же такое благородство, как это можно объяснить? И вот важное замечание. Почему так редко мы встречаем это понятие в нашей обычной жизни?
Ну, дело в том, что перед нашей передачей несколько дней назад, когда я был в Оптиной пустыне, поехал по тому поводу, что избрали, и в Оптиной появился избранник патриарха из Синода, новый наместник, епископ Леонид, и потом появилось какой-то день-два в дороге, и была возможность почитать и еще раз перечитывать старца Паисия Афонского, которого я имел счастье видеть на Афонской горе в 93-м году, за год до его кончины блаженной. Mm-hmm. Я читаю пример, о котором он сам говорит. То есть, казалось бы, греки, казалось бы, православная страна. Конституция Греции начинается со слов «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». И, кстати, сейчас надо не сугубо молиться, а такие бедствия, столько,
да,
несчастья,
страшно,
столько горя. Мало того, что вот до этого премьер-министра Ципроса, так, каждый премьер-министр приносил присягу на Евангелие, и его благословлял афинский архиепископ, благословлял его на это служение. Он впервые от этого отказался. Угу. Вот. Ну, это не об этом, но смысл в том, что до него, сама даже эта инаугурация, интронизация, она, так сказать, уже на Священном Писании, на Евангелии. Вот настолько в плоть и кровь этого народа вошло христианство и православие. И несмотря на это, старец Паисий пишет и говорит о том, что я вижу, глядя на нашу современную жизнь, молодежи, простых людей, я вижу, что это понятие благородства из нашей жизни уходит все больше, больше и больше. Вот. И вдруг он приводит пример. Пример одного благородного поступка, пытаясь это донести до нас, чтобы мы каким-то образом это увидели, услышали и восприняли всю жизнь. Он говорит, однажды я выехал с Афона по болезни, был у врача, решил какие-то свои проблемы. Вот. И потом в одном из храмов принимал народ, чтобы ответить на какие-то вопросы, решить какие проблемы. А об этой встрече узнала медсестра с Афин, а я был в Фессалониках, а Афины и Фессалоники — это как Санкт-Петербург и Москва, две столицы Греции. Угу. Вот, и расстояние между ними почти такое же, где-то 750 километров. И она на эту нищенскую зарплату, так сказать, на всякий случай, может быть, не нищенскую, но маленькую зарплату, и чтобы успеть к старцу, летит на самолете. Вот, из Афин в Фессалоники какая-то была проблема, стояла в очереди, и вдруг, потом это рассказывали уже свидетели старцу Паисию, и вдруг какой-то мужчина попросился и сказал: а можно я на 5 минут? Вот, и эти 5 минут превратились в час. А у нее был билет уже в обратную сторону. Когда настала ее очередь, пишет старец Паисий, она подошла и сказала: отче, а я, наверное, уже больше это не смогу. Там люди, и у меня уже время. Вот, и я думаю, что благослови меня на обратный путь. Вот, и помолись обо мне, чтобы моя ситуация разрешилась. И она уехала, и ему передают, что вот так и так. Она пропустила. Вот, он даже об этом ничего не знал. И он говорит: какая благородная душа. Она не сказала. А что он без очереди? А он только 5 минут. А что там делает с ним старец? А о чем они беседуют? А почему так долго? А разве он не знает, что я тороплюсь? Мне надо, мне больше всех надо. Мне чрезвычайно, чрезвычайно надо. Ни одного слова возмущения. И я помолился: Господи, благослови эту благородную душу, чтобы все у нее в жизни устроились. И я думаю, что за ее благородство, за ее смирение, долготерпение Господь благословит ее. И говорит, ну и тут же мне вспоминается, старец Паисий пишет в этой же книге, это, по-моему, третий том, называется «О добродетелях». Вот я его читал. Угу. И он говорит, и мне вспоминается другой случай. Приходит на Афон отец с сыном, и отец весь в слезах и говорит: отче, помолись. Мой сын, а ему 14 лет, вот, и врачи ему диагностируют потерю зрения, и шансов почти нет. Но предлагают какую-то операцию, но не дают никаких гарантий. Вот. И он весь в слезах, а тем более в слезах юноши. Ну, понимаете, в 14 лет потерять зрение, то есть, когда под старость сейчас глаукома, катаракта, ну, люди как-то там более-менее к этому уже... И то они не готовы, но все-таки возраст как-то располагает к долготерпению, к своим болезням, как я однажды, ну, в смысле, удивляюсь мудрости пожилых людей. Спрашиваешь, как самочувствие, как здоровье? И некоторые мудрые бабушки говорят: по возрасту, по возрасту. Поэтому... И он тоже в слезах юноши, и тогда, говорит, помолись старец о нас, вот, и тогда старец Паисий как бы в сердцах, может быть, это было преувеличение, может быть, это был, так сказать, такой благородный порыв, он говорит: да, ты знаешь, говорит, если бы у меня была возможность, я бы тебе свой глаз отдал, лишь бы только как-то помочь твоему горю, но сугубо о тебе помолюсь. И они уехали. Они уехали, старец о них молился. Он говорит, и приезжают они где-то через год, через два, они возвращаются. Я их узнаю. Узнаю, смотрю, идут, так, ну, вроде, сам уйдет без, угу, без темных очков, без, отец не ведет, сам уйдет. Вот. И говорит: отче, тебя благодарим. И операция прошла, долгое было лечение. Вот. Здесь и твои молитвы, и помощь врачей. Конечно, все это как бы общая синергия такая, соработничество. Вот. Он, ну, я за тебя рад, слава Богу, вот, что все обошлось. И тогда вдруг этот юноша, который сам об этом говорил, как все прошло, и говорит ему: отче, говорит он, а ты же мне обещал дать глаз. И тогда я как бы не понял его шутки. Я ему говорю: так ты же видишь, все же обошлось. А я хотел его получить как благословение. Я думаю: Господи, что же это за такая душа, что же за устроение? Он видит, и ему нужен мой здоровый глаз. Я, говорит, перевел разговор на другую тему, вот, так сказать, думал, что, и я подумал, что что-то у него с головой и с душой явно не в порядке. Ну, перевел на другую тему. И он пишет, и говорит: вот посмотрите, две души. Одна летит на самолете, чтобы решить свой вопрос, пропускает вперед и без возмущения, это уже просто попросит святых молитв, оставаясь человеком, оставаясь со своим уже духовным внутренним миром, устоянием. А у другого и так все обошлось, ему мало, дайте глаз в благословение. Ну, конечно, случаи такие, они выходящие, конечно, за рамки нашей повседневной жизни. И вот тогда я как раз подумал, прочитав это, думаю, слушай, а вот нас тут я много по жизни встречал благородных людей, благородных поступков, вот, и вообще само это понятие. Вот я хотел об этом несколько людям рассказать на проповеди, и в алтаре у священника спрашиваю, отче, в нашем храме, скажи мне какой-нибудь пример благородного поступка. И он тогда мне говорит, ну я сразу как-то не могу сейчас, дай подумать. Вот. Проходит несколько времени, нам уже выходить на Палилей, потом проповедь после него, ну, кратенькая. Вот. И он тогда говорит, слушай, говорит, а он такой очень, мне близкий человек и искренний человек. Я бы сказал, благородный человек. И он говорит, а ты знаешь, говорит, а что такое благородство? То есть вот как несколькими словами это понятие объяснить? Говорит, я сам не знаю. И потом началась эта тема между нами, с прихожанами, с друзьями. Но вот не скажешь одним словом. Вот понятие честность, порядочность, ответственность за свои слова, жертвенность, любовь, долготерпение, высокая нравственность, как у Ожега, он это пишет, высокая нравственность, умение держать свое слово и честность, порядочность. Но честность — это честность. Порядочность — это порядочность. Ну а благородство — это благородство. Это же понятие существует, и за ним должно стоять что-то конкретное, что отличает их от других понятий. И вот интересно, сегодня в разговоре все-таки в общении и в совете рождается истина. Как старец Авва Дорофей говорит, спасение во многом совете. Вот сегодня тоже были близкие знакомые, я тоже ему задал этот вопрос. Как вы понимаете, что такое благородство? И тогда они говорят, благое родство. Благое родство, но не по крови, не по происхождению, как помнишь, до революции, ваше благородие, ваше высокоблагородие.
Да, какое-то
сословное. Состояние. Мы сейчас не об этом говорим. Угу. Так? И как раз мне мысль подсказали мысль. Благое родство, к человеку относиться с благом, как к родному. А к родному относится, чем-то жертвуя своим временем, своим, так сказать, положением, своим каким-то досугом, своими какими-то обстоятельствами, жизнями, и жертвуя как? Без надежды, на какую-то благодарность, какую-то взаимность, вот, ну, просто так, от души. Почему? Потому что это родной человек. И вот это некоторый алгоритм, как мы должны относиться друг к другу, как к родным. А есть у нас в этой жизни? Нет. Даже сейчас у нас в жизни тоже ушло это понятие. Раньше, я вспоминаю, все-таки это было. Это обращались друг к другу брат, сестра, а сейчас просто по имени. И как-то звали братья и сестры. А сейчас мы только на телевизор обращаемся, братья и сестры. А вот мы относимся вот к друг другу, к верующим людям, вот, хотя должны вроде бы и ко всем. А относимся ли мы с такими словами, ну, в смысле, со словами мы относимся, а глубинное понятие и отношение, оно лежит, состоит за этими словами что-то? Или это только чисто формальное выражение, формальное словосочетание, за которым ничего не стоит? Вот, к сожалению, у нас даже эти слова из жизни потихонечку даже уходят. Поэтому нам надо, конечно, об этом всем задуматься и подумать о своей жизни. У нас это благородство в жизни есть или нет? И я начал вспоминать, а эти поступки такие были? Вспоминаю, были. Значит, несколько лет назад был в Грузии, так, служили в Батуми. Прекрасный был храм, прекрасные отцы, священники очень с добротой приняли. И вдруг мне потом наши паломники говорят, батюшка, мы были удивлены и приятно потрясены, и нам были в восторге от отношения прихожан Батумского храма. Ну, слушай, а что такого особенного? Вроде мы так и должны, ну, в храме что-то могло быть особенного, да? Когда мы все братья и сестры, так что такого особенного? Она говорит, батюшка, когда мы стали подходить, это был воскресный день, мы стали подходить к причастию, все прихожане, узнав в нас гостей, все отошли в стороночку, и все начали нас пропускать вперед. В наших храмах есть постоянно прописанные, завсегдатые, старожилы. Есть, у кого есть свое место. Угу. Я несколько раз слышал, меня это коробило. Вы встали на мое место. Ей потом популярно объяснял, где чье место, и какое место будет у тебя впоследствии, если ты будешь так выражаться и так считать, что это твое место. Встал человек, где ему угодно, и где ему заблагорассудится. Вот это и стало его место.
Он же первый раз пришел, да. Откуда он знает?
В том-то и сидел. Ну, встань в стороночку, так сказать. Что значит твое место? И вот. И они говорят, и они нас начали пропускать вперед. Мы все причастились. И я был удивлен. Они этим удивлены, понимаешь?
Угу.
Ну, чему здесь удивляться? Это нормальное человеческое отношение. А они удивлены, потому что это не норма. Это исключение. И они были этим удивлены. И я тоже это считаю, это благородный поступок. Гость. Мало того, в Грузии есть такое понятие и такое отношение. Гость от Бога.
Есть же песня такая знаменитая. Есть? Каждый, там есть строчки слов. Нам каждый гость дарован Богом. Какой бы ни был, он среды. Хотя бы в рубящую Богом. К сожалению, ну, это общая фраза, и неважно, кто царь или простой.
Да. Песня называется «Алаверды».
«Алаверды», конечно.
Да, там есть такие слова. Замечательно. Я вот думаю, что вот надо этого искать. Надо выискать, как можно быть полезным. Чего маленького, доброго можно в жизни сделать. Кому чуть-чуть жизнь сделать ярче, добрее, светлее. Вот даже то, что ты уступил, уже людям было приятно.
Место бабушки в автобусе. Разве не благородный поступок?
Нет, это
или
не благородный
это, или
поступок.
Или это обязанность твоя?
Это элементарный поступок. В этом никакого благородства нет. Это прямая обязанность.
Вот так.
Вот кстати, чем отличается благородство?
Вот даже, например, на таких банальных случаях.
Вот чем отличается благородство? Это выходит за норму обязательного. Это вовсе не обязательно.
То есть это что-то сверхъестественное?
Нет, это сверхобязательного.
То есть ты мог это пройти и не сделать, но ты сделал. Конечно.
Но вот мне, например, вспоминается тоже, когда я это комментировал, понятие благородства, мне тоже вспомнился на армейский случай, когда я служил в армии 82-84 год, и, ну, нас много смотрят женщины, вообще понятия об этом никакого не имеют, об этих двух годах службы, но там был такой, в нашем полку был такой обычай. Значит, когда выходил приказ министра обороны о демобилизации, значит, после этого приказа тебя могли уволить в любое время. Он выходил обычно в апреле. Могли уволить на второй день, на третий, но этого обычно никогда не было. А последний срок был 30 июня, когда по закону тебя уже обязаны были просто из армии отпустить. Сейчас закон такой. Увольняют день в день. 30-го призвали, 30-го увольняют. Я, например, переслужил 2 месяца. Меня призвали в конце апреля, а уволился я в конце мая. То есть 2 месяца переслужил. Но это было нормой. Так вот, когда выходил приказ о том, что вы уже кандидаты на увольнение, то старослужащие нашего полка кусок масла, отдавали молодым бойцам.
Это 100 дней до приказа, да?
Это после приказа.
После.
Да, после приказа, когда он уже...
Сейчас уже таких понятий. Я помню, это когда масло мне отдавали. Но это было уже не так, потому что год служили, а там 2 года все-таки был срок.
Ну, конечно. И вот это было... То есть ты уже скоро домой. Да. Ну, а солдаты вечно, особенно молодые, вечно голодные. Вот. И тогда это была уже такая поддержка была. Во-первых, это не было обязанностью.
Это такая традиция.
Да, секундочку, она не была всеобщей. Кто-то это исполнял, кто-то нет.
Ну да, но в этом что-то было такое романтическое, какое-то что-то было особенное.
Во-первых, вот в этом даже был какой-то аскетизм. В том смысле, что ты, так сказать, это не есть и пить сюда пришел. Ты можешь себя в чем-то ужать, а более слабому человеку помочь. Мало того, что я сегодня рассказывал тоже, вот уникальные были времена, 82-84 год, из молочных продуктов в армии в течение 2 лет так?
Угу.
Не было стакана молока, ложки сметаны, йогурта и куска сыра и ложки творога. Ничего в течение 2 лет. Ни о каких подносах, как сейчас в армии, ни о каком шведском столе, речь вообще не шла. Единственный молочный продукт, который был, который был. Масло. Это кусок масла 20 грамм на завтрак. Никакой сгущенки, ничего. Вот такая была армия. Поэтому когда сейчас я посмотрю по телевизору какие-то новостные передачи, какие-то сюжеты, вот, когда говорят, у нас сегодня два первых, сегодня у нас два вторых. Конечно, удивляет, и потом еще, мне приятно удивляет, но потом еще год это все-таки не два. И поэтому обязательно считаю о том, что любой христианин, то есть любой мальчишка, так сказать, должен в армии побывать, потому что это школа мужества, о которой, кстати, Сергей Феофан однажды сказал, армия для того нужна, что она выправку дает, с нуждой знакомит и мужеству научает. Святитель Феофан Затворник Пышинский. Кстати, я слышал, по-моему, ты в армии тоже был.
Да конечно.
Вот, и, наверное, не жалеешь. Вот.
Нет,
раньше в семинарию, кстати, в наше время.
Я, вы знаете, в чем получилось? Я три года учил в семинарии.
А, уже
ушел в армию,
да.
И вернулся. Но один большой минус, то, что у нас там реформировалась семинария, специалитет на бакалавриат попал. То есть, это уже внутренний
да. Духовный семинарий. Я вспомнил свое время, у нас в наше время в семинарии принимали только после армии. Это было чрезвычайно важно.
Мой папа рассказывал, он тоже учился в армии.
Служил
в армии, когда пришел в семинарию, то единицы, кто не служил в армии, они их берегли как детей, их даже боялись обидеть.
Да,
это
да,
были
да,
как дети, да, хотя младше, может, на 2-3
года. Да.
Такое было отношение.
Ну вот куда-то мы тут в армию заехали.
Да, мы говорили о благородстве. Благородство тоже часть армейской жизни.
Да,
тоже есть какой-то некий... Вот мы говорили, да, благородство — это честь, кодекс чести есть в армии и так далее.
Слово офицера.
И так далее. Конечно.
Слово офицера. Кстати, мне сегодня в Фейсбуке ответили. Значит, я застал те времена, когда люди в подтверждении истинности своих слов говорили честное, благородное слово. Вот я сейчас такого подтверждения что-то не слышу.
Ну, вы знаете, вот если вот говорить о благородстве, ведь... Наверное, любую добродетель, если ты сделал и забыл о ней, она считается такой состоявшейся добродетелью.
Конечно.
Но вот часто мы совершаем поступки, и порой бывают даже добрые, благородные поступки. Помогли кому-то, что-то сделали сверх обязательного, и тут же пожалели об этом, потому что порой благородство воспринимается как слабость. Наверное, это порог нынешнего, сегодняшнего времени. Вот как вот правильно это совершать и действительно, может, смиряться с чем-то и так далее.
Не то, что слабость, но иногда, так сказать, на людях, которые не будут спорить, например, в монастырях. Угу. Кстати, об этом тоже старец Паисий пишет. Есть в монастырях благородные души, которые на послушание и на благословение не скажут: «А почему я? А я вчера мыл посуду, а я вчера убирался или убиралась в храме, а я вчера исповедовал, а я вчера крестил, а я вчера то-то. А почему они? Он вчера не был, там не был. И старец Паисий, вообще я так считаю, что вот на таких людей держатся монастыри. Благословение на монастырь приходит через такие благородные души, которые, имея силы, имея возможности, вот не говорят о том, что «а почему я?» так надо, так сказать, попал в выбор. Но ты умеешь это делать, умеешь, а он не умеет. Но ты, так сказать, он что-то другое делает, потому что монастырь, то есть, это как огромный лайнер, корабль, так сказать, и там разные. Кто-то в трюме, кто-то электрик, кто-то повар, кто-то матрос, кто-то капитан, кто-то инженер и прочее. Это же огромный организм, огромный механизм, и каждый в меру своих сил и возможностей принимает свое участие, чтобы лайнер ко дну не пошел. Вот. Но почему-то, вот на таких безотказных людях, которые не будут спорить, не будут доказывать, не будут упираться, не будут ссылаться на болезни, обстоятельства.
Просто возьмут и сделают.
К сожалению, неблагородные души начинают ими пользоваться, душами благородными, потому что добра и добрых людей в мире больше, но зло наглее и организованней. Поэтому простой человек, если благородный, он из-за того, что он тихо, спокойно все возьмет и сделает, ничего не доказывает. Слабые люди начинают этим пользоваться, считая их слабыми, что они безотказные. На самом деле это это сильные души. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал, это чрезвычайно важно, чрезвычайно правильно и истинно. Слабый ищет виноватых, сильный ищет Бога, слабый мстит, сильный прощает, мудрый забывает. Простить одно, важно еще и забыть. Угу. Важно еще забыть, что простил. Поэтому благородство, конечно, не какая-то не слабость. И поэтому пусть сегодня те люди, которые смотрят нашу передачу, о себе подумают, можно ли к нам и к вам отнести по понятию «ваше благородие». Кстати, как раз только у военных и было это... Да. Понятие это отношение было. Но я думаю, что, как стоит Спейси, говорит, что из нашей жизни уходит это понятие и этот образ жизни, поведения. Вот нам надо постепенно этот образ жизни в нашу повседневность вводить. Кстати, подходит одна раба Божия, говорит, батюшка, ну, у молодежи свойственны, так сказать, такие амплитуды, как колебания в духовной жизни. Говорит, батюшка, так сказать, не знаю, как спасаться. Человек 10 лет в церкви, ей 30 лет, она не знает, как спасаться. Да? Вот. То есть такие тоже вопросы батюшек.
Смотреть наш телеканал.
Вот, ну да.
Батюшкам
да,
ходить, в храм ходить.
Да, да, правильно. Телеканал «Союз», «Евангелие», «Старец Паисий», «Епископ Игнатий», «Феофан». Вот. Я говорю, ты знаешь что, спасаться очень просто. Ну как это просто? Я говорю, очень просто. Но Священное Писание что нам говорит? Какой алгоритм, какой фундамент, какой вектор, какое направление? Уклонись от зла... Уклонись от зла и сотвори благо. Вот об этом и думай. Зло, оно вокруг нас. Но оно не должно касаться нас, и тем более не должно исходить из нас. Оно нас касается. Но мы не должны с ним сочетаться, с ним не должны срастаться. Тем более зло не должно исходить от нас. Но нам, христианам, мало, чтобы мы чего-то только не делали. Не делали зла, это очень мало. Уклонись от зла и сотвори благо. Кстати, об этом зле, который вокруг нас. Мир во зле лежит, апостол Павел сказал. Мир во зле лежит. Мы с тобой и мы с вами. Мы часть этого мира. Мы внутри этого мира. Никуда мы не денемся. И спрашивают, многие говорят, а так все поступают. А так все живут. А так вот все, так у всех. Сегодня были, мне тоже на днях это были... Студентки молодые, которые тоже, ну, там, замуж хотим, там, 5-7, ну, понятно, все это все нормально, все правильно, все естественно. Вот, и говорит, а ну вот как вот мы будем? Вот это приглашают группы, где учимся, на день рождения в ресторан, вот, а там, ну, там что, так сказать, ну, выпили, закусили, дискотеку туда-сюда, ну, как-то чувствую, что-то не то. Но вот если я вот так вот не буду ходить, да, кто меня увидит, кто узнает, кто как-то познакомится. Вот, и мне вспоминаются слова от схиархимлита Зосимы, донецкого покойного великого человека. Он говорил, а вы не переживайте. Девчонкам говорил, вы не переживайте. Был бы огонек, а мотыльки налетят. Огонек чего? Веры, целомудрия и чистоты. Все мужики ищут доступных. Все мужики ищут доступных. А жениться хотят на недоступных. Им доступные не нужны. Кстати, откуда, так сказать, вот этот провал в семейных отношениях? Откуда провал? Потому что слишком много появилось доступных. Слишком много появилось доступных. И поэтому и недоступные не нужны. Потому что пока можно пользоваться доступными. А если бы все были недоступны, тогда, извини, дорогой, все только, так сказать, это через женитьбу, через брак, как одна, мне тоже вспоминается один случай интересный. Значит, покойный схиархимандрит Аверкий, вот, в миру, архимандрит, не в миру, а в монашеском постриге архимандрит Анастасий, он подвязался в Адоевском монастыре, это под Тулой, вот, прекрасный священник, духовник, до 100 лет прожил, и служил в Америке, вот поэтому будет понятно, почему именно был такой его ответ, служил в Америке, потом оказался у нас в России, и батюшка, а монастырь Анастасов, и мой друг, отец Парфений, игумен этого монастыря, когда увидел, батюшка, а как вас зовут, а он увидел его в Москве, он говорит, меня зовут Анастасий, Говорит, а вы как, что? Ну, вот я с Америки приехал, не знаю, как дальше в России, где служить. Он говорит, батюшка, вот все. Вот то, что мы с вами увиделись. Вас Анастасия зовут? Он говорит, да. Угу. А я из Анастасова монастыря. Угу. И он даже не стал ничего спрашивать. Вот. Когда он сказал, что я с Анастасова монастыря, вот, он к нему поехал еще 6 лет, у него, или даже, ну, примерно, у него прожил. Так вот, приходит к этому старцу, девушка, батюшка, так это хороший мальчик, хороший, так сказать, человек, христианин, то там чуть ли не семинарист, там что-то такое. Он говорит, ну я за вас очень рад, все. Батюшка, ну вот мы хотим как-то там семью создать, все. Он говорит, очень рад, вот, говорит, ну как так, дружите пока, потому что сколько ты знаешь-то его? Ну где-то месяц, ну это как бы мало. Кстати, старец, отец Сан Крестьянкин говорил, годик святой дружбы, говорит, дружите, не переходя границ дозволенного. Дружите, не переходя границ дозволенного, потому что если в основании фундамента вашей семейной жизни будет положен грех, то ничего доброго потом от этого брака, от этого фундамента ожидать уже будет нельзя и невозможно, если в основании фундамента будет положен грех. Годик святой дружбы, не переходя границ дозволенного. И она ему говорит, батюшка, так и так, вот дружим. А он, батюшка, это как его, когда пообщаемся, то все, и он целоваться лезет. Что мне делать-то? А он мне нравится такой хороший, ты, я как-то, ну, и упустить как-то неохотно. Ну, все это такое, как,
молодость,
прагматизм такой-то, да. Ну, все понятно. И он тогда говорит, знаешь, что сделай? Чего? В следующий раз, когда целоваться полезет, вот, ты ему скажи. Ноу! Все потом. Ну, вот. Ну, не знаю, как закончил их. Скорее всего, что благополучно поженились, их христианская семья. Вот. И поэтому и в этом тоже, так сказать, благородство. Если ты не надкусывай яблоко, которое ты не собрался есть, не надкусывай это яблоко. И поэтому не надо бояться быть, так сказать, быть самими собой, а не быть как все. Вот я в школе когда-то бывал, вот, и там говорят, ну, такие уже креативные, такие чуть-чуть разболтанные.
Современные. Вот.
Кстати, я заметил, 10-11 серьезные люди, 10-11, 9-й, 8-й, 7-й, особенно 7-й, 8-й, так сказать, еще они не взрослые, еще, уже не дети, еще не взрослые. Ну, вот, и вдруг мне там одна с дальней парты, значит, заявляет, а мы хотим все попробовать. А мы с ними беседовали про это. Вот. Они говорят, а мы хотим все попробовать. И я тогда говорю, а ты попробуй. Сохраниться до брака, остаться девочкой, остаться в чистоте целомудрии, не пить, не курить, матом не ругаться, за свои слова отвечать. Попробуй. Не быть, как все. Остаться сами собой. Ты вот это попробуй. И смотрю, села, и сказать нечего. Вот, и поэтому...
Вот такие вещи. Батюшка, если вот прошу прощения, что перебиваю, вот есть у нас дозвонившаяся телезрительница,
давайте,
у нее есть к нам несколько вопросов. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Елена Васильевна, Алтайский край. Благословите, отец Мелхиседек. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
С праздником.
С праздником. У вас сейчас жарко там, нет?
Ну, нет. 24. Батюшка, простите, вот мы выписывали ваши книги, и нас интересует еще такая книга, как «Проповеди Великого Поста». Будет она у вас еще издаваться или нет?
Вы знаете что, потом вы дозвонитесь, еще раз свой почтовый адрес сообщите оператору.
Хорошо.
Вот мы попробуем персонально. Если нет, сейчас подарю.
Храни отвечают, нет.
Нет, ну я заново напишу тогда.
Вы сейчас не кладите
Хорошо,
трубку
и
продолжите разговор с нашим редактором.
И второй вопрос.
Да.
Второй вопрос. Значит, скажите ваше мнение о записках на Проскомидию за живых и за умерших, которые были крещены, но не ходили в храм. Мнения священников по этому вопросу очень разные. И вот как тут поступить? Не навредить или поступить с любовью? Или, возможно, это решение вот синодальной какой-то комиссии? Мы надеемся, что вы как-то донесете нашу проблему до вышестоящих церковных властей, а нам скажите, вот как правильно поступать?
Я не знаю никакого разного мнения священников по этому поводу. Вот разного мнения я не знаю.
Они говорят, что на проскомидию только...
Ну, давайте, я вопрос понял. Вот кто говорит о том, что на проскомидию мы подаем только людей, которые ходят в храм, вот, и только людей воцерковленных, вот, я таких священников в своем окружении не видел, не слышал и не знаю. Потому что ни одного священника нет такого прибора, который называется харизмометр. То есть, который бы измерял степень воцерковленности, степень благодатности человека. Вот. Для нас критерии молитвы на проскомидии и критерии молитвы за усопших и за живых людей только один. Их крещенность и пребывание в церкви. Потому что бывают такие исключения. Люди бывают, были крещены, но потом ушли в какой-то... раскол, ушли из церкви, осознанно приняли другую веру, так сказать, в какими-то сектантами стали. Если человек крещенный и оставшийся в церкви, а ходил он в храм или не ходил, мы уже, так сказать, такого расследования не проводим. Достаточно для нас, что человек был крещенный. И поэтому, если мы не будем молиться, если церковь не будет молиться за таких людей, но кто тогда будет молиться? В чем ее предназначение церкви? Предназначение церкви для людей тащить, так сказать, из болота и из ада, тащить на небо. Но кто этим будет заниматься, если не мы? А единственная возможность такой, это что у него хоть можно протянуть руку. Это то, что человек крещенный. Вот крещенному человеку можно руку протянуть. Некрещенному есть домашняя молитва, в которой мы, так сказать, и их не оставляем из нашей области любви, но мы уже их поминаем дома, не поминая их в церкви, не подавая на них записки за людей, некрещенных и людей, которые отпали от церкви. А если он крещенный, то это милость для него Божия, что церковь за него молится и будет молиться. И поэтому, если вдруг вы задаете этот вопрос, значит, у вас это разные мнения есть. Я считаю, что отцы, священники, которые своим благословляют засвеченным ящиком или своим сотрудникам, благословляют принимать записки только за тех людей, которые в храм входят, вот, я думаю, что они не правы. Потому что есть человек, который может в храм прийти один раз в год, и он гораздо благодатнее и святее, чем, может быть, мы, которые из храма не выходим. И поэтому это еще не показатель редкости. Хорошо, тогда у батюшки спросить, а за кого можно записку подавать? Если человек раз в год на Пасху ходит, за такого можно? А если два ходят на Пасху, на крещение? А если один раз в два года? Вот пусть тогда батюшки выпишут такое техзадание, сколько раз в год достаточно в храм ходить, чтобы за него можно записку подали, а сколько раз в год недостаточно. Ну, конечно, это полная ерунда, ходит или не ходит. Это желательно, конечно, чтобы все ходили, все молились, все жили благочестивой, благородной жизнью, о которой мы сейчас с вами говорим. Поэтому спокойно, вот вы лично и ваше окружение, ваши родные и близкие, спокойно подавайте за всех своих безбожников, за всех своих бестолковых, так сказать, за всех своих нечестивых родственников, которые крещены, но не просвещены. И пусть благодать Божия их коснется, о которой, кстати, отец Иоанн Крестьянкин советовал читать такую молитву. Он, ну, во-первых, благословил их молиться и подавать за них записки. И еще, поскольку мы все с вами по природе своей сообщающиеся сосуды, в мире действует капиллярная система от Бога. Благодать распространяется по большим магистралям, по маленьким, а потом благодать Божия до каждого из нас. И мы между собой, все, что происходит, это все друг на друга действует. Мы сообщающиеся сосуды. Поэтому он говорит, отец Иоанн Крестьянкин советует, читайте главу Евангелия, а после прочтения главы Евангелия помолитесь за родных и близких такими словами: «Спаси Господи и помилуй», называйте имена. Даруй им телесное и душевное здравие и просвети их светом Евангелия Твоего. И просвети их светом Евангелия Твоего. Они крещены, но пока не просвещены. Кто просветит? Наши слова не слушают. Телевизор С православной передачей, конечно, не смотрят. Угу. С людьми нормальными, адекватными православными христианами, которые являлись бы пример благородной христианской жизни, не столкнулись, так сказать. Что-то для таких людей возможно. Спасительная благодать Божия, которая привлекается, благодать Божия привлекается на них, нашей с вами молитвой, сердечным расположением, и просвети их светом Евангелие твоего. Если не мы, то кто? Вот нам тоже надо, как десантники, все-таки тоже так относиться. Если не мы, то кто? А, не как там, никто кроме нас.
Никто кроме нас.
Никто кроме нас, да. Никто, кто кроме церкви, их еще, им еще в этом поможет. И поэтому для меня удивительно, что есть какие-то споры, так сказать, что это ходит, не ходит, так сказать. Да, так что с любовью за всех молимся.
Отец Мухиздек, вот возвращаясь к началу разговора про крещение Руси, да, как да. Многие историки говорят, что Русь была крещена, но не просвещена, да, там разные исторические процессы происходили, все это было постепенно и так далее, но сейчас та же самая ситуация, по сути, да, мы получили много храмов, мы получили свободу, ну, все, что можно, ну, по-моему, в истории церковь не знала такой свободы, которая сейчас есть, еще шансов, много работы.
Шансов сейчас огромное, огромное количество. Огромное.
Все равно много людей, которых еще не привели. И наша задача сейчас как раз.
Ну, сейчас как раз-то это все гораздо ближе, угу. Гораздо доступнее. Христианская жизнь, образ православной жизни, так сказать, понимание этого атеического пути. Я вспоминаю, я поступал в семинарию, опять о которой как раз и говорю, закончил в 88 году, в год тысячелетия крещения Руси. Я в семинарию тогда поступал. Было две книги на руках, четыре. Патриархийный молитвослов, а Водорофей, Иоанн Лесечник и Евангелие. Все. А сейчас ничего вообще, так сказать, все на планшете. Вся академическая библиотека, может быть, закачана на планшет. Вот сейчас какие возможности? С семинарскими лекциями, с семинарскими конференциями, все что угодно. Что надо? Руку только протянуть. Протянуть, взяться за руку Христа и пойти. Поэтому за тебя идти никто не будет, за тебя делать никто не будет. Но куда идти, куда идти? Этот алгоритм сейчас расписан чрезвычайно. То есть поэтапно все действия, как в Икее, покупаешь, так сказать, этот стул или стол, ты открываешь, 12 действий, так сказать, уже собрал, тын-тын, все. Нету этого, голову будешь ломать, так сказать, как стул, как табуретку собрать. Посмотрел инструкцию, мало того, что даже ни на каком языке, ни на каком.
Просто по
картинкам. Вот так и сейчас. Я думаю, что вот в том благодатном времени свобода и просвещение и образованность, в котором мы живем, наше время сейчас уникально. Только не лениться и не менять. Не менять фантики, не менять на золото. Потому что, так сказать, отцы, Евангелие, отеческие книги — это золото. А фантики — это интернет. Вот это дешевые сиюминутные новости, в которых мы бездарное время проводим и тратим. Там, конечно, уже истины Христа не найдешь. Новости найдешь, так сказать. Интересные, увлекательные сюжеты, так сказать. Кто как с ума сходит, найдешь, так сказать. Вот. А как спасаться, там, конечно, уже не найдешь. Кроме, конечно, интернета, который нам говорит о отеческом пути. Интернета, в котором есть книги, передачи. Телепередачи, это, конечно, уже другой интернет. Это уже интернет со знаком плюс.
Ну и не надо и забывать о том, что нужно ходить в храм,
ну,
общаться со священниками и участвовать в таинствах.
Но мы говорим сейчас именно про тот алгоритм повседневной духовной жизни, который есть. То есть и причем, что интересно, на все возрасты. Если нас раньше увлекались добротолюбием, но это уже был, так сказать, 9-10 класс. Люди сразу хватались за добротолюбие. И важно было от самой церкви выпустить 10 класс, чтобы понимали, до чего дотягиваться. Но только перед этим не было ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого класса. То есть что должны были пройти? А сейчас постепенно дошли уже, так сказать, и третий класс, и первый, уже дошли и до детей. Даже этот маленький алгоритм духовной жизни уже и до детей есть эта литература, есть этот алгоритм духовной жизни. Я поэтому... спасаться только, так сказать, только не лениться. Вникать, как апостол Павел. Вникай, апостол Павел, вникай. В себя и в учение. Вникай. в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо делай так, спасешь себя и слушающих тебя. Апостол Павел говорит, испытывайте, верили вы самих себя, испытывайте. И, кстати, я немножко в смысле ушел, теперь к ней возвращаюсь, к той теме. Мир во зле лежит. Мы внутри этого мира. Значит, и мне интересный человек подсказал одно наблюдение. Он говорит, ты слышал о том, что рыба плавает в океане. Рыба плавает в океане. Океан и море соленые. Если мы достанем рыбу и ее разрежем, она будет не соленая. Рыба плавает в соленом океане, она не соленая. Разрезанную рыбу брось в океан, но через несколько минут она просолится. Поэтому зло вокруг нас, а Господь нам дал такие силы, чтобы оно нас касалось, но в нас не проникало. И не дай Бог от нас исходило. Мы имеем такую возможность. Поэтому не надо сваливать на время, что все так живут, что кругом так все делают, кругом так все поступают. Все поступают, ты так не поступай, ты так не делай. Вот, и поэтому у нас есть такая возможность. И еще кто-то из мудрых людей сказал, корабль, когда плывет по воде, он не тонет. Когда вода начинает попадать в корабль, тогда он начинает тонуть. Поэтому гораздо важнее, что происходит внутри твоего ума, твоего сердца, твоей души, гораздо важнее того, что происходит вокруг тебя. Вот за этим и надо следить, чтобы вода греха, вода зла, она не проникала в твой корабль. Тут же задраивай, не пускай, не допускай. За этим следи. Без конца инвентаризация, без конца профилактика, без конца прокрашивания трюма, лодки снаружи, без конца, чтобы, не дай Бог, зло не проникало внутрь нас.
Отец Мелхиседек, вот на этом я уже вынужден закончить нашу программу, потому что время уже закончилось.
Что, урезали что ли сегодня?
Нет, мы просто уже залезли за время, положенное нам, и все так немножко съезжает, так сказать, вещание. Поэтому, батюшка, давайте будем прощаться уже.
Ну, до новых встреч.
Мы обязательно встретимся
еще раз. Всем пожеланий, всем нам красиво жить, не просто звук пустой. Лишь тот, кто в мире красоту умножил молитвой, добротой, лишь тот красиво прожил. И вот это и есть наше будет благородство нашей жизни, когда мы будем доброту и в мире, в этом мире умножать молитвой, красоту этого мира будем умножать молитвой и добротой. В этом наш христианский долг и в этом наше истинное благородство нашей с вами жизни.
В гостях у нас был архимандрит Мелхиседек Артюхин. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.